Zapnews подкасты.
Всем привет, это подкаст на Zapnews. Привет, как дела? И с вами ведущие Даша Анциферова
и Саша Молочная.
Сегодня у нас в гостях человек, сумевший добиться популярности в пространстве юмора, резидент стендап-клуба номер один и автор подкаста «На кухне» Сергей Орлов. Привет, Сергей.
Здравствуйте.
Как дела?
Хорошо, спасибо, как у вас?
Вилка в глаз или в читу еще раз?
Ух ты, как вы резко. Это у вас местная шутка, да? Вилкой в глаз или в читу еще раз? Ну, слушайте, конечно же, в читу еще раз. Вилкой в глаз было бы совсем неприятно.
Ну, да, как вы уже говорили, у нас действительно в Чите 5 тюрем. Угу. И, соответственно, дети, которые вырастают, они попадают либо в пространство АУЕ, вы слышали, да, об этом?
Да, слышал, да.
Но видите, вы тоже, насколько известно, не из Москвы?
Не из Москвы, конечно.
Вы тоже из того места, где пограничное состояние культур формировало вот это...
Да, все точно так. Только у вас здесь его больше, более масштабно, здесь больше людей. У нас там деревня.
И что?
Ну, в деревне как... Ну, нет, ну, знаешь, в деревне... Мало людей живет, из-за этого там, конечно, есть эта культура, а без нее никуда, но, ну, кажется, не так серьезно все.
Ты типа деревенский парень, да?
Да, совершенно верно.
До 17. И когда ты попал совершенно в другую реальность, было ли тебе ощущение, что, ну, я из деревни?
Так оно не покидает никогда, ну, просто оно изменяется.
Ты там АУЕ пишешь на листочке, да?
Нет, просто рисую картинки. Так нет, оно меняется на самом деле. Я не скажу, что у нас там была вот сама вот эта культура АУЕ, о которой ты говоришь, ну, она же вот так и называться стала буквально, ну, какое количество времени назад. До этого не было такого понятия, как культура АУЕ. Было просто какая-то блатная романтика или что-то еще. Ее как-то так не называли. Ну, то есть было просто, можно было там как-то называли, жить по понятиям, по пацанским понятиям, по каким-то еще понятиям и так далее. Но я как-то всегда, мне повезло, я как-то всегда от этого сторонился, и мне повезло, что круг общения у меня из ребят в школе тоже получился такой, которым это неинтересно. И мы спокойненько это обошли. Хотя многие наши одноклассники сейчас сидят в тюрьме. Ну, не многие, но там какое-то количество точно есть.
А есть те люди, ты в каком доме жил? В своем или...
Нет, пятиэтажные КПДшки там.
Есть ли у тебя друзья детства или те дети, с которыми ты рос одновременно, уже которых нет живых?
Да, конечно.
Причины?
Тюрьма-туберкулез, наркотики, поножовщины, всякие бытовые драки.
Только
ну, просто убийство там какое-нибудь.
А самоубийство?
Самоубийство, слушай, были точно, но вот это уже не мои такие близкие друзья. То есть я знаю людей, которые... Знаю, шапочно. То есть людей, которые совершали самоубийство, но это не такие прям близкие мне товарищи. А вот есть товарищи, которые вот сидят в тюрьме.
А возвращаясь периодически туда, сталкиваешься ли?
Я не возвращаюсь туда.
Вы переехали с семьей туда?
Да.
То есть
ну,
тебя,
с какой семьей? Мать, отец у меня там.
Ну, ты туда вообще не приезжаешь?
Нет.
И не планируешь?
Нет.
Ты не общаешься с своими родителями?
Общаюсь по телефону.
То есть, видеться с ними нет?
Ну, они приезжают иногда.
А, то есть, только в таком случае, да, ты с ними общаешься?
Да.
Ты не готов приезжать?
Нет.
Почему?
Во-первых, это очень дорого из Москвы туда доехать.
И да, Читы тоже дороговато, знаешь ли.
Абсолютно бессмысленно. Ну, в Читы-то я по работе, я был бы очень странно, если бы я приехал сюда, как это?
Потусоваться.
Туристических целях. Да. Что? А, дорого, во-первых, туда доехать, во-вторых, бессмысленно абсолютно. То есть это мало того, что надо добраться до Якутска, так еще оттуда лететь на каком-то самолете винтовом 2,5 часа. Ну, зачем?
У тебя нет, ну, такой, знаешь, русской тоски в ожидании того, что ты приедешь на место, где ты вырос, копнешь рукой земли, по которой ты ходил, почувствуешь ностальгию. Нет, у тебя такого нет?
Нету.
Понятно.
Мне более даже где-то в тоску это все водит. Я даже вот небольшие провинциальные города, которые похожи на, допустим, Якутск, где я тоже прожил очень много времени, меня все равно вводит в тоску. Я от этого сбежал и не могу понять, кому это вызывает ностальгию. Я, к сожалению, не такой человек, который, там, что ли, патриотичен к своей там родине. Я скорее, да, это интересно местами. Я бы, может быть, смотался туда на час, если была бы такая возможность. Если бы можно было приехать на час и через час оттуда сразу же там как-то телепортироваться обратно. А так, чтобы туда ехать, мне какое-то время там проводить. Мне это тоску. Я слишком много времени там провел, слишком много там видел вот всего этого, и от этого ушел, и возвращаться абсолютно нет никакого желания.
То есть у тебя только с негативом, да, ассоциируется?
Да, к сожалению, да.
Сколько городов ты уже посетил в туре?
Так мы только начали, Чита это третий, а впереди еще у нас сколько? 25? 24-25 еще впереди. Чита — третий город.
Ну, а есть какие-то характерные особенности у каждого вот города? Региона, каждого города?
Конечно, есть, конечно. Конечно, 100% есть. Ну, вот мы были в Владивостоке и на Сахалине сейчас. Там, конечно, это все такое сильно дальневосточное.
Это как?
Ну, вот на Сахалине вот видно, что Сахалин, допустим, Южный Сахалин — это такой город, где нету, ну, как и во многих городах России, но там особенно ярко выражено, что там нету среднего класса у людей. Там есть очень богатые и очень бедные люди одновременно. То есть мы видели там, я заходил там в магазин, что мне бросилось в глаза, я не знаю, правда это настоящий или не настоящий, но там был магазин, где есть магазин рубашки плюс, а в соседнем магазине продается Stone Island настоящий, как мне показалось, по цене. Точно по цене. Ну, то есть есть рубашки плюс, где рубашка стоит 700-600 рублей, и в соседнем магазине продается Stone Island, это кофта, которая стоит 25 тысяч рублей. Вот это магазины находятся рядом, абсолютно. В одном другом центре. Ну, значит, это, ну, понятно, как-то это все. То есть есть потребность у людей там в одежде за 25 тысяч, понимаешь? Ну, и есть потребность у людей в одежде за 600 рублей. И там вот, если посмотреть, выходит, что на Сахалине очень много дорогих машин, японских, типа, там сами японские машины. Они все, ну, там очень много, прям каждая третья тачка, она, типа, там, какой-то там джип какой-нибудь дорогой. Ну, Владивосток, понятно, Владивосток — хороший, большой индустриальный город. Мне Владивосток, если честно, понравился. Но я там был только в центре, и я не могу сказать там про инфраструктуру города, но в центре потрясающе. Мне понравилось очень. Море.
А в Чите что заметил?
В Чите, как ни странно, мы уже какой-то третий день, и завтра концерт у нас, и потом мы уедем. Так получилось по логистике, что Чита именно выпадала нам на вот нам надо было вот какое-то время у вас провести, потому что такая логистика. Это нормально. В Чите что, я не знаю. Ну, Чита, я не знаю за что. Я был на площади. Площади на празднике.
Тоже немного, да, тоской веет?
К сожалению, да.
А чем, вот смотри, есть некоторые города, которые, ну, типа, типичные русские города, которые показаны в фильмах Балабанова, да?
Угу, да, да, читать 100% подходит.
И какие, там, не знаю, характеристики основные, которые как раз-таки вводят в это состояние, кто это ски?
Отсутствие сервиса. Я придумал слово «корона-сервис». Класс. Это вот отсутствие сервиса, колорит, сильный колорит – это отсутствие воспитания у многих людей, которые работают в магазинах, в гостинице, в которой мы живем.
А в какой гостинице вы живете? Вы живете в Гранд-Сити?
Ну, давай не будем называть.
Да нет, я
название этих гостиниц, не будем тут делать антирекламу какие-нибудь.
У нас никто...
Но в любом случае, мы все-таки не местный.
А почему нет? А почему нет?
Ну, просто...
Окей, ладно, какая-то гостиница. Какой-то гостиница, и вам не нравится. Ну, вы же даже у себя в истории называли название гостиницы. Она единственная находится там.
А, ну все, значит, ну пускай она у меня в истории останется тогда. Но это плохая гостиница. Так просто получилось, что, ну, мы вот там изначально, ну, запланировано, мы же не знали. То есть мы, ну, если вы загуглите фотографии этой гостиницы на букинге, это совершенно другие фотографии.
А можно вот просто интересно ценник?
Ой, я, если честно, не знаю. Я вообще не занимаюсь этими вещами.
3500 за ночь? Да, это дорого, потому что за эту же сумму вы можете жить в... Я забыла. Я работала просто в гостинице. Да, вы дорого живете, все плохо, не переживайте.
Да, да, но дело даже не в том. Ну, типа, гостиница плохая, бог с ним. То есть мы не из тех людей, которые там: о, господи, надо срочно уезжать. Да, неприятно, но как бы мы же понимаем, что мы здесь там 3 дня еще и уехали. То есть уехали, вычеркнули и забыли. Дело-то не в этом. Дело в том, что ты же спросила про Читу, а дело в людях, которые там работают, угу. Людях, которые там живут, люди, которые там занимаются там уборкой, администрированием и так далее. Такие же истории в магазинах, которые рядом.
Недоброжелательные люди.
Они не то, что доброжелательные, это люди, которые не понимают некоторых вещей. Ну, типа, зона комфорта личного, да? Банально, типа, здравствуйте, до свидания. То есть, чуть, ну, переход на ты в секунду, да? Я, кстати, нашел место потрясающее у вас в городе. Я искал очень долго барбершоп постричься.
Лампа?
Я туда сходил, это вообще, не хотелось выходить, потрясающее место. Там я пришел, подстригся, потрясающие ребята отлично стригут. А рядом какой-то бар, там вино наливают, рядом сидели люди, рисовали картины.
Арт-вечеринка. О, вы попали на арт-вечеринку, прикольно.
Да, и я такой, блин, это вообще
другое
место.
Насколько я знаю, арт-вечеринка особенно вас любит. Они прям такие: о, он приехал в Читу. Да, они прям всей командой идут к вам на концерт.
И что, я сидел там, пил вино, они даже не обернулись ни разу. Арт-вечеринка — это кто? Это люди, которые рисуют?
Ну, получается, арт-вечеринка — это девушка, которая занимается этим бизнесом. То есть она делает так, чтобы люди рисовали и уходили с классными картинами.
Ну да, но вообще там прикольно. Я пока сидел там, пил вино, посмотрел. Ну, короче, там такой чил, прикольные. Типа, мне понравилось. Потом, я не знаю, где мы еще были. Ну, там в каких-то заведениях мы были, просто ели. То есть у нас тут такой досуг. Мы едим и идем. Да, еще, ну, у меня еще, блин, вот еще, кстати, ну, это вообще никак не связано там с инфраструктурой города. У меня просто такая личная проблема. Я не могу вне дома спать долго. В итоге там засыпаю в час ночи, просыпаюсь в 5 и хочу есть, допустим. Ну и все, я обречен. Ну, если я ничего не купил в магазине или там забрал с собой с кафе, ну, вчера, допустим, то я обречен как минимум до 10 утра, а то и до 12, пока кафе откроются, пока они начнут готовить и так далее. Ну, вот сегодня я пошел в магазин в 8 утра, продуктовый, где там, ну, я хотел что-то купить, со мной так разговаривали, типа, а что тебе надо? Ну, вот так.
Это нормально. Мне кажется, вам просто нужно сейчас узнать адреса мест, где готовят круглосуточно.
Есть такое? Я просто провел, наверное, да, минут есть, 40.
Ну, но это как минимум доставка, они работают постоянно.
Я минут 40 провел вот именно гугля что-то подобное.
2GIS.
И вот я, да, я нашел.
Доставка.
Мне
показалось...
Доставка тоже плохой опыт.
А, доставляли, да, мы тут, о, это вообще, в первый день мы заказали доставку еды, и мне, ну, мы заказали какой-то вок, суши, и привезли просто, ну, чувак просто принес пакет, и я вот так достаю вот эту коробочку, которая насквозь мокрая от соуса, вот это, лапшой, и вот, это, вот так вот в кульке, вот так как аппендикс свисает, вот жидкость, которая должна была быть в коробочке. Он вот так вот свисает, я вот так достаю, он так на боку лежит. И суши, соевый соус, ничего не положили вообще.
Давайте мы вам просто скинем ссылки, если что.
Да, было бы здорово, потому что мы уже сходили в два заведения, которые нам советовали, и нам понравилось там.
Типа вы же ходили, насколько я знаю, во второй этаж.
Да, нам там понравилось.
И то есть ребят со второго этажа знают вообще всех, кто занимается вот этим всем, и поэтому почему вы не спросили? Вы
можете просто... Мы не спрашиваем там, мы просто приходим и едим, мы ни с кем там не разговариваем. Ну, типа... Нас никто ничего не спрашивает там. Ну, то есть, как сказать? Как мы будем спрашивать у
кого-то? Типа, привет, ребят, скажите, пожалуйста, куда можно сходить, где можно заказать еду? И они вам скажут лучшее, понимаете?
Да? Ну, мы что-то как-то постеснялись.
Записать историю в Инстаграме. Ребята, нам нужно сейчас покушать, и вам скинут лучшее.
Да, ну, я
же... Почему вы этим не пользуетесь?
Я же тебе говорю, я вот для себя неожиданно проснулся просто в 5 утра и понял, что, ну, как-то... Да, это же ерунда тоже такая.
Ну, мне кажется, этим пользуются все. Ну, типа, просто...
Так, у меня был вопрос, а с вами фотались? Вас узнали здесь где-нибудь?
Да, вот в лампе и еще в парочке там, по-моему, мест где-то сфоткались. По-моему, во втором этаже тоже кто-то подходил.
Ну, в адекватных местах, короче, только сфоткались,
да? Да, да.
А есть, бывает такое, что ты идешь там типа, о, Серега, здорово!
Ну, здесь такого не было, а вообще бывает.
Бесит?
Ну, я же говорю, бесит не сколько там то, что узнают, а бесит то, что если нарушают зону комфорта какого-то.
Какова твоя зона комфорта?
Ну, не, по крайней мере, не трогай. Не трогать, не снимать. Ну, знаешь, когда люди просто начинают тебя снимать на телефон вот так, разговаривают с тобой и снимают тебя вот так, ну, это некрасиво как минимум. Ну, то есть, это человек явно подходит не для того, чтобы пообщаться, а потому что, типа, вот, смотрите, что я увидел. Знаешь, я как зверушка какая-то, блядь. Не трогать, не снимать и не фамильярничать, типа. Ну, я тебя не знаю, почему ты так со мной разговариваешь. Я, допустим, же не позволяю себе сразу с тобой на «ты», там, задавать тебе какие-то такие вопросы. Почему ты так себе позволяешь?
Каково быть публичным человеком вообще в принципе?
Да я откуда знаю? Я не знаю, насколько я публичный человек, понимаешь? То есть есть гораздо более публичные люди. Я не такой, что прям публичный. Но исходя из моего опыта, вот какой-то публичности, то я не вижу проблем. Ну, конечно, местами, типа, есть свои приколы, есть свои плюсы и свои минусы. Но плюсов гораздо больше, мне кажется, чем минусов. Минусов там, ну вот если только вот эти люди, которые не понимают некоторых вещей. Но это так все мимолетно. То есть нет такого, что я потом сижу в гостинице и такой, о господи, почему он себя так повел? Не, я сразу забываю об этом. Ну, то есть я не обижаюсь ни на кого и не злюсь, 100%.
Не бывает такое, что ты сам можешь как-то отнестись к людям так, что они потом сидят и типа, блин, почему он себя так повел? Я что?
Я могу, если я, ты имеешь в виду грубо, я могу на грубость отвечать грубостью. Но это редко. Очень.
Нет, имеется в виду, когда, например, человек ждет какого-то отклика в общении с тобой, а ты ему отвечаешь снисходительно или, возможно, как-то, ну...
Я снисходительно не отвечаю, я стараюсь вообще не отвечать никому.
Вот.
Потому что если я начну отвечать, я буду тратить 80% своего времени, если я буду отвечать всем, кто мне пишет. Нет, я 80% дня буду тратить на то, что я буду кому-то писать и переписывать.
Почему ты открыл наше сообщение, которое мы прислали?
А, так ты же про подкаст написала.
Да.
Ну, я подумал, мне все равно делать нечего. Гоняю на подкаст.
Поэтому, то есть мы благодарим твою лицо. Свободное пространство, свободное время твое. Прикольно. Логистика клёво.
Логистика супер вообще. Читаю навсегда в сердце. Я тут сколько? 3-4 дня. Вообще, как нам вчера сказал парень, который с нами ужинал, можно было бы и на работу устроиться. То есть настолько мы здесь долго уже, что как будто бы реально, да.
За что ты себя ненавидишь?
Ненавижу?
Да.
А что ты считаешь, что я себя ненавижу?
Каждый человек себя ненавидит.
Нет, абсолютно нет.
Ты себя любишь?
Ну, наверное, да.
За что?
Так смотри, что это странный такой вопрос. Вопрос достаточно категоричный.
Да.
И в этом его глупость.
Ладно.
Ну, что, конечно, сказать, что себя ненавидишь или за что ты себя любишь. Ты можешь к себе относиться где-то резко критично, где-то ты можешь идти и думать, ну, вот сегодня я в целом справился, сегодня я молодец. Также ты можешь думать о том, что что-то ты сделал не так. Но идти и думать, типа, господи, какое я говно, это уже надо идти к специалистам, так нельзя. Ну, долго.
Ну, такого не бывает ни разу. То есть ты всегда вообще абсолютно конструктивен по отношению к себе, никогда
да, ну,
не бывает?
Да, ну, нет, конечно. Конечно, я местами не конструктивен. Конечно, я местами загоняюсь в места, где мне люди, допустим, окружающие говорят, что вообще не стоит загоняться. Но это все творческие моменты. Есть какие-то жизненные моменты, когда ты там со своими близкими что-то выясняешь, и ты думаешь, что вот здесь я был резок, здесь не так. Но для этого же всегда... Но нету такого, что я прям испытываю чувство ненависти за это. То есть ты всегда делаешь какой-то анализ, а потом просто, ну, типа, приносишь какие-то, допустим, извинения или общаешься с человеком, которого, возможно, обидел, допустим. Ну, и чувство ненависти к себе – это странно. Такое же странное чувство, как и чувство абсолютной любви к себе. Типа, господи, я невероятный. Это ни до чего хорошего не доводит. Я вообще не знаю, по-моему, ни одного человека, который себя любит абсолютно. Мне кажется, таких людей нету, как точно таких же, которые себя ненавидят. Что люди, которые ненавидят себя на 100%, они долго не задерживаются на этой земле. Это все психическое расстройство, которое их доводит до самоубийства, скорее, так или иначе, я думаю.
Возможно, как и те, которые себя очень сильно любят.
Нет, не думаю, не думаю. И есть, я не думаю, что вообще есть люди, которые себя сильно любят. Ну, не знаю, можешь привести пример человека, который любит себя сильнее, чем обычные люди? Хотя бы так он себя ведет в обществе.
Я думаю, таких людей много очень.
А Киркоров, ну, ты что, у него такие там, блядь, между собойчики в голове. Вы что, вы посмотрите, человек уже 30 лет даже, тот же Киркоров, который, он 30 лет уже или сколько, или больше он уже известный. И за это время столько всего произошло, связанное с ним. То есть он далеко не глупый человек. И я уверен, что все вот это ну, навряд ли это все имеет действительно обоснованный какой-то вес. Конечно, он все понимает, что жизнь заканчивается.
Я думаю, что есть люди, которые все-таки себя очень любят, но это не обязательно эти люди, которые находятся очень много на публике. Возможно, это люди, которые как-то связаны с психологией. Не знаю, есть такая психолог, девушка Нина Левчук.
Угу.
Вот, она снимает передачу, не знаю, у нее, по-моему, не подкаст, а другой вариант, другая форма. И вот она рассказывает об этом, о том, как нужно себя любить и вообще, что это очень важно.
Точно психолог?
Ну, она себя позиционирует как психолог,
как
да.
Как психолог именно. Она занимается научной деятельностью?
Она не занимается научной деятельностью.
Ну, вряд ли можно сказать тогда, что это психолог.
Психологи всегда занимаются только научной деятельностью?
В основном. Есть люди, которые занимаются научной деятельностью, есть люди, которые занимаются терапией, есть люди, которые занимаются именно лечением, типа психиатров.
Психиатры это вообще другое. Психотерапевт, наверное. Психиатры — это люди, которые занимаются лечением, скорее, душевно больных людей.
Ну, опять же, да, душевно больной, что ты можешь сказать про душевно больную, ну, душевная болезнь, это же такое понятие.
Ну, ведь. Как? Это когда уже конкретный диагноз.
Ну, вот, видишь, психиатры — это люди, которые уполномочены выписывать, да,
да, это врачи.
Ну, психотерапевты тоже врачи.
Да, психотерапевты тоже врачи, но они не имеют медицинского образования.
Не имеют, поэтому, ну, также, но они не имеют поэтому полномочий выписывать медикаменты, потому что становится четко понятно, когда ты видишь или знаешь хотя бы, как проводится лечение над людьми, у которых какие-то отклонения с помощью медикаментов. Ну, карательная психиатрия, ее никто не отменял, понимаешь? Да, то есть, как ты можешь...
Карательная психиатрия, ее нет вот как таковой здесь.
Чите нет?
Ну, внутри Читы нет, конечно. И, возможно, где-нибудь за Читой.
Что ты имеешь в виду, когда говоришь карательная психиатрия?
Лечение... Я почему-то сразу вспомнила, я в этом некомпетентна, но все, что, все, о чем я вспомнила фильм, называется «Пролетая над гнездом кукушки».
Да.
Ой,
и там рассказывается о человеке, который имел революционную жилку, и вот она достигла определенного предела, впоследствии чего он был наказан, и ему сделали лоботомию, которая лишила его возможности. Я просто для подписчиков наших рассказываю, для подписчиков, для слушателей. И вот это, по мне, так это как раз-таки карательная терапия, то есть она лишает возможности быть человеком. Вот.
Так точно такая же терапия, карательная, существует повсеместно в России. Каждый... чуть ли не второй клинике. Они же все подавляют волю. Все,
да.
Чем занимаются эти психотерапевты, они подавляют волю.
У тебя есть знакомые наркоманы?
Конечно.
Которые завязали?
Конечно, есть. Сколько? Но я не знаю, подожди, может, некоторые из них и не завязали.
Какие наркотики? Легкие, синтетические?
Да разные наркотики.
Ну, типа те, кто с Герыча слез или с крокодила, есть знакомые?
Ну, с Герыча те, кто слез, нету, наверное. А, нет, подожди, есть знакомые в той деревне, которые не слез, но которые до сих пор сидят на системе.
Они иногда бывают психиатрические, у непсихиатрических, в наркологических отделениях.
Ну, в наркологических, по-моему, не. никто из них не доходил. Алкоголики доходили у меня знакомые.
Откуда это, ты знаешь про то, как дела обстоят там?
В клиниках в этих?
Да.
Я бывал в таких местах, но не как пациент.
Ты хотел быть психиатром?
Нет, не хотел. Так сложилось. Я бывал в таких клиниках, так сложилось. И в наркологических, и в таких.
Расследования?
Никаких расследований. Я был там по причине того, что я там навещал людей. Я видел, как там все. Это очень страшно.
А как... Кого ты можешь назвать сумасшедшим человеком для тебя? Кто сумасшедший?
Клинически?
Ну, давай вообще просто, как кого ты представляешь, как кого ты можешь назвать сумасшедшим.
У сумасшедшего
человеком?
Же есть два понятия.
Хорошо, давай сначала разграничим понятие сумасшедший как человек, который тебе, возможно, не находится в зоне твоего понимания.
Ну, то есть, типа, сумасшедший в хорошем плане, типа, блин, этот чувак вообще сумасшедший, типа, вот так, или, типа, он, ну,
Типа, вот пару, да. Типа, он он сумасшедший, ну, да.
Он вообще что творит?
Типа он сумасшедший, типа у него конкретно есть какой-то... Да, это вот как
раз... Да я даже не могу назвать, но, наверное, таких людей... Ну, наверное, такие люди есть, ну, типа...
Как бы, как они выглядят, как они...
Слушай, ну вот смотри, допустим, если мы говорим там про те же самые знаменитые какие-то клинические диагнозы, психиатрические, да, это там, допустим, какой-нибудь шизофрения, синдром раздвоения личности, там...
Попсовые такие,
депрессивно, которые... какой-то там синдром, там, не помню, как он называется, депрессивно, какая-то дислексия, еще что-то там вот... Они, допустим, ну, я же таких людей не знаю. Как я их, я с ними не знаком.
Есть биполярное расстройство.
Ну, биполярное расстройство – это какой-то комплекс, достаточно сложный комплекс диагнозов. Биполярное расстройство – это неоднозначный же диагноз. Вот это многие упускают, что биполярное расстройство – это не как, типа, ОРВИ или там расстройство желудка. Это комплекс, так же, как и шизофрения. Это не единая болезнь, это комплекс болезней.
Депрессия.
Так вот, депрессию может входить как раз вот часть... Депрессия может быть частью той же биполярного расстройства.
Чего ты Сашку Долгополова вспомнила?
В общем... Биполярное расстройство, я не знаю, но насколько я осведомлен, у меня есть товарищ психотерапевт, насколько мы разговаривали с ним по поводу этого, что он говорит, биполярное расстройство достаточно не просто клинически определить. Ну, нужно достаточно серьезное медицинское какое-то, не только вот психиатров, но и психотерапевтов тоже. То есть нужен какой-то комплекс исследований, чтобы понять, что это вообще за... Причем я думаю, что биполярное расстройство что оно не общее, оно уникальное. То есть оно уникально. То есть у каждого пациента оно в каких-то местах уникально. То есть нету такого, что можно определить его как одну ветку болезни. То есть я думаю, что есть какие-то общие понятия, которые на 30-40% у всех сходятся, а остальное это все разбег. Но я не встречал, по крайней мере, людей с биполярным расстройством.
У тебя есть какое-нибудь мнение по поводу того, что Саша Долгополов уехал из России?
Какое мне? Может быть, это что-то мнение? Это жалко, конечно, я не хочу, чтобы... Ну, жалко, что он уехал, и надеюсь, он скоро вернется.
Нет, дело не в самом Саше, а в плане того, что вообще человек избегает вот этой вот ответственности и вот эта вот вся борьба.
Ну, это его... То, что он уехал... Ну, то, что он избегает ответственности, это самое стандартное чувство самосохранения.
Да.
Он сделал все для того, чтобы избежать вот этих карательных вещей по отношению.
Ты бы так же сделал?
Я думаю, так бы точно, 100% я не сделал, но какие-то бы методы по сохранению себя и своей семьи я, конечно, бы предпринял. Просто видишь, тут же такое, ну, здесь, ну, не надо забывать о том, что многие сейчас его обвиняют в том, что, типа, он сделал все с плеча, из горяча и так далее, и все это так произошло. Но с другой стороны, никто из вас не был в такой ситуации, и не стоит забывать о том, что, ну, у нас примеров куча подобных. То есть...
Ты про репрессию?
Да, конечно, но тоже матузная. Ну, то есть человека чуть там не посадили и записали там в какой-то... Ее там записали в какие-то списки каких-то там преступников за какие-то там мемы ВКонтакте. Ну, это же вот, пожалуйста, вот человек, который не убежал, не успел. Вот, пожалуйста, пришли домой с обысками. То есть, Саша тоже от этого был не застрахован. Кто мог как понять? То есть, понятное дело, что когда им надо, они тебя достанут и везде. Пока ты являешься гражданином этой страны, когда им надо, они тебя достанут и спрашивать не будут, откуда им угодно.
Мне кажется, что у нас вообще в России такая система, когда за каждый, то есть каждый человек, ну, скажем так, не чист в какой-то степени. Можно подумать, что она просто, возможно, это Анна кому-то мешала, нет, может быть?
Да, возможно, это было... Не, я склоняюсь к тому, что это показательная порка.
Ну, тогда Александра Долгополова нужно было сделать с ним
Ну, вот порку. И, пожалуйста, тоже пытались сделать показательную порку, скорее всего.
Ну, от этого не стало меньше шуток.
Но с Сашей Долгополовым другая ситуация. Если с Матузной, там, сфабрикованное дело от А до Я, я считаю, то с Сашей другая ситуация. То есть человек, который написал на него заявление, абсолютно реальный человек. То есть, никем не подосланный. Это абсолютно реальный реальный, это вот такое вот, вот дурацкое неприятное совпадение, когда реально нашелся вот активист, реально пришел, написал заявление, недовольный, ну и МВД обязаны отреагировать на его заявление, вот они и реагировали.
В общем, ладно. Это все понятно, возможно, еще последуют другие люди за ним, которые также захотят уехать, это все понятно.
Ну, уехать многие хотят. Проблема в том, что не так просто уехать, типа. Куда-то, ну, не так просто уехать из России. Типа, просто взять билеты, купить и уехать куда-то. Но ты же понимаешь, что везде нужно жить как-то. А везде, не в России, жить дорого очень. Надо чем-то заниматься. То есть тот же Израиль, куда уехал Саша, ну, это очень дорогая страна.
Ты говоришь, что это показательная порка. От чего пытаются спасти якобы все вот эти органы Россию?
Ну, все... Инакомыслие, это уже очевидно.
Нет, естественно, инакомыслие, но это же не искоренишь. То есть, разве тебе не кажется, что если они будут его искоренять, его будет повредять все больше и больше? Тем более,
конечно,
так очевидно.
Конечно, конечно.
Сила действия равна силе противодействия.
Конечно,
да.
Ну так и будет. Просто в каких-то просто вопрос в масштабах, как это будет. А то, что чем больше они закрывают, чем больше они делают таких вещей на публичных людей, тем больше от этого шума, это очевидно. Просто проблема в том, что они пытаются надавить страхом. Некоторые люди не боятся. Ну, это вот тот же Хаски и так далее, который тоже зашумел так сильно, что в итоге, по-моему, насколько я читал, там позвонили кому-то прям чуть ли не в отдел и сказали срочно выпустить, потому что там... Ну, понимаешь, дело в том, что они... Ну, той же группы, возьмите ту же группу Айспик, которые они купили, получается, российское вот это вот министерство, которое этим занимается, они им сделали самую лучшую пиар-компанию, которая могла себе только представить Айспик. Ну, Айспик до этой ситуации, ну, никто не знал о них.
Это девушки? Девушка.
Нет, это девушка, парень. С очень, на самом деле, на мой взгляд, посредственной музыкой.
У них музыка, она читает, да? А он музыку делает?
Я даже не знаю. Я пару раз пытался послушать, это тяжело.
У нее такой голос очень высокий такой.
А есть еще... значит, это не то. Есть еще группа Айгел.
Они по 40 человек в регионах, а теперь...
Ну, Айгел, да.
Айгел группа. То есть вот есть проект «Елочные игрушки». У них есть три проекта СПБЧ. Самый большой простой слов. Айгел, еще один проект, которого не помню. Вот. То есть, елочный. То есть, и вот у них у всех музыка такая интересная. Они тоже очень много говорят
о политике. Это все Russian New Wave, вот этот вот знаменитый, да? Ну, я вот просто не совсем недавно. У меня есть подружка, ну как подружка знакомая, Надя Самодурова. И она как раз-таки в этой всей среде трется. Есть. Как же этот портал называется? Про новую волну русского рока. Сторона.
Сторона.
Вот, она занимается как раз его администрированием, они делают там всякие фестивали, концерты и так далее. И вот она мне много рассказала про всякие группы, которых я вообще не знал, о современных русских музыкантах, которых я не знал, но это вообще очень интересно. Может, некоторые мне не нравятся, но вот типа вот эти вот Шорт Парис, и видели их клип, где они танцуют как скинхеды?
Ну, все, да, у них все очень скандальные. Вызывающие клипы.
Я так люблю этот контраст.
Вот Шорт Парис, потом эти Пассаж. Но это уже знаменитые. А есть вообще еще и не совсем популярные ребята, тоже крутые. Ну вот, допустим, вот группа у них есть, группа девчачья, Lucid Vox, знаете? Ну
нет,
вот,
не
это, они вот тоже играют что-то подобное. Да, вообще русский рок сейчас, типа вот этот вот Russian New Wave, он сейчас вообще прекрасен, потому что он сам... Они очень похожи, кстати, на стендап-тусовку, потому что они тоже сравнительно появились, типа лет 8, может, назад, 9. А у них тоже сейчас появляются свои фестивали, вот эта боль. Это же фестиваль исключительно для вот этих групп. То есть там есть какие-то уже громкие имена, хедлайнеры, которые видимо, нужны для того, чтобы этот фестиваль хоть как-то окупался. А так, фестиваль боль — это праздник, типа, именно вот когда ты идешь на боль, то ты не знаешь 70% людей, которые там выступают, и ты идешь туда с целью познакомиться с каким-то еще интересным творчеством. Мы, кстати, там выступали в этом году со стендапом в отдельном кабинете. Ну, не кабинете, в отдельной площадке, то есть там шел одна была большая сцена, там, по-моему, была с музыкой, потом была малая сцена с музыкой, и была еще сцена со стендапом, куда участники, зрители фестиваля «Боль» могли еще зайти и послушать стендап.
Это так круто, вот это интересно само по себе как явление, потому что я очень топлю за то, что стендап — это все-таки литературный жанр, который, как и любая литература, ищет истину, то есть постоянно в поиске истины. Это какое-то постоянно надо другим что-то это происходит. То, что беспокоит очень сильно человек. То есть, если бы это не было нужно, если бы у человека не было желания защититься этим смехом, стендапа бы не было. То есть, это желание постоянно такое, будто бы вот поверить в то, что все-таки все хорошо, давайте смеяться. Давайте хотя бы будем смеяться.
Ну, наверное, так и есть.
А вот это, и так интересно, вот эта грань фестиваля «Боль», где люди пришли, группы пели о том, что их беспокоит, о том, что как нам страшно, как нам плохо бывает временами, и тут же давайте над этим посмеемся, это так клево. Это называется новый реализм.
Наверное.
После постмодернизма. Вот. Это прям литература. Всё, наверное, это очень есть. Круто. Прям я восхищена. Это классно.
Ну, съездите как-нибудь на фестиваль «Боль». Прикольно там.
Чьим творчеством ты вдохновлялся? Ну, то есть у тебя есть какой-нибудь любимый там стендапер?
Да есть, конечно. Ну, вот есть комики. Луис. Ну, я не знаю, полностью. Ну, конечно же, там стандартный набор, на самом деле. Там есть американские комики, которые очень хорошие, которые мне нравятся, концерты которых нравятся. Там всякие там Эдди Мёрфи, старые концерты потрясающие. То есть я вот, допустим, не фанат Карлина, который считается, типа, иконой, там вообще иконой, сатиры, там
поперечный.
И так далее. Поперечный.
Я сегодня, сейчас расскажу маленькую историю. Сегодня я была, находилась 2 часа с детьми 11 класса, я им там, ну, интервью тоже проводила. Когда я спрашивала их насчет стендапа, они все в раз говорят, все в голос поперечный. То есть для них это показатель настоящего юмора. Но для тебя нет.
Да, ну, показатель ли поперечный для меня юмора? Нет. Юмор, не знаю, не близок.
Он ведь тоже шутит про Россию и не боится.
Да, да. Ну, так это, ну, а я, ну, да, так и есть. Все верно.
И ты тоже шутишь про Россию, не боишься.
Все верно.
И у меня еще один знакомый есть, и в этом году, в прошлом году, в общем, съездила, была в Москве пару дней, и, ну, по возможности просто выступила в стендап МСК. Вот.
Ты выступила?
Да. И я там познакомилась там с Ваней, одним парнем, у него сейчас свой стендап-клуб.
Кто, прости?
Свой стендап-клуб.
Может быть, ты имела в виду, он организовал какой-нибудь свой открытый микрофон?
Я по-другому не знаю. Я некомпетентна, поэтому я могу ошибаться, ведь правда?
Ну, и возможно, есть какой-то Ваня, у которого есть открытый микрофон, который он организовывает на какой-нибудь площадке, это абсолютно, да, реально.
Он, послушав его, я поняла, что очень много людей шутят в Москве сейчас про Россию, очень много.
Ну, конечно.
Просто целая волна.
Конечно.
Их как много. Это же целое... Вы понимаете, мы что, на пороге революции сейчас находимся?
Это такая беда, что шутят не над какими-то актуальными там новостями, а вот самая актуальная проблема — это Россия, в принципе.
Типа Россия члены, вот так, где-то рядом стоят. Почему так?
Ну, а про что им еще шутить? Они же в России живут. Про что им еще шутить?
Москва — это, знаете, ну вот вы находитесь сейчас... Нет, Москва — это только... Это Россия, но только какая-то другая немножко Россия.
100%. Москва — это другой абсолютно... Другой мир абсолютно.
Вы же находитесь абсолютно комфортных условиях. Только почему-то, вы знаете, вы как будто бы носители протеста, которые испытывают вся страна, но вы выблескиваете в самом комфортном городе. Вам не кажется это немного странным?
Вопрос, откуда
так,
вы это берете?
Слушай, да, смотри, чтобы оказаться и остаться, и жить в комфортном городе, тебе приходится вкладывать очень много сил для того, чтобы туда, во-первых, переехать, во-вторых, чтобы там закрепиться и жить там. Это, ну, ты не в комфортных условиях, ты там находишься в режиме постоянной работы и погоней за успехом. А?
Зачем это?
Чтобы жить в комфортном городе.
Сколько?
Все-таки в конце это будет, да?
Ну, это сейчас есть. Просто ты в какой-то момент ты находишь баланс между этим. То есть ты работаешь. Особенно если. Ну, вот мне, я считаю, мне очень повезло, потому что я занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что мне приносит удовольствие. Еще и зарабатываю за это, ну, получаю за это деньги. И живу так, развиваю свое творчество.
Сколько времени ты был без денег вообще? Прямо было ли такое, что тебе прямо есть нечего? Тебе прям нет,
ну, конечно,
вообще
было,
там
конечно.
Даже дошик купить не можешь сейчас.
Ну, это все было вот 18-19.
Когда 20. Ты еще не был в Москве.
Конечно. А в Москве не было.
То есть в Москве такого не было. Ты сразу приехал, и у тебя все пошло, да?
Во-первых, в Москву я переехал со своей семьей, с женой и ребенком, поэтому я не имел права находиться в таких обстоятельствах.
Звучит очень круто.
Ну, как бы я переехал в Москву. Когда я ехал в Москву, то есть я же уже. То есть я готовился к этому переезду. Я скопил денег на такое количество, чтобы мне хватило там на полгода. Я представлял, что я типа могу не работать полгода вообще, и у меня будет хватать денег на полгода. Но обстоятельства сложились таким образом, что я зарабатывать начал там уже через 2 месяца.
Клёво.
А ты можешь рассказать, как ты познакомился со своей женой?
Да, конечно. Я работал ведущим в клубе, а она там Снегурочкой работала.
Вау.
Это был новогодний период. Вот.
Почему ты в нее влюбился?
Ну, тоже такое, разве можно сказать, почему, за что? Разве трудно же сказать, за что или почему?
В какой момент?
Ну, я не помню, на самом деле, в какой момент. Это трудно объяснить же. Тут вот как-то так все сложилось, влюбился.
Сколько лет уже вам в вашей истории?
5.
А ребенку?
8. Ну, там такая ситуация.
Угу, окей.
8 лет?
8 лет.
Офигеть, серьезно?
Да.
Это так сложно представить, что у тебя есть такой взрослый ребенок.
9 будет в апреле, да.
Это же уже такая сформированная личность практически, которая имеет свое мнение.
100%.
Прямо офигеть.
Есть свое мнение, конечно.
Это очень сильно.
Что?
Которое она часто высказывает.
Я думала, ты сейчас скажешь, типа, кстати, тебя не раздражает, что мы тебя на ты сразу начали?
Нет.
Я думала, скажешь, ну, ей 2 года, она такая милая, а тут вообще абсолютно другое, я слышу, это
да,
так странно.
Она комментирует твое творчество?
Ей пока не особо интересно. Она знает, чем я занимаюсь, она имеет представление, что это такое, она пользуется Ютубом, и она иногда включает какой-то ролик, там, какой-то подкаст или мое какое-то выступление, но ей это не интересно. То есть она смотрит, это не вызывает у нее смех абсолютно, что она, типа, это не смешно для нее. И интереса у нее это тоже не вызывает. То есть она просто видит, что я на сцене с микрофоном что-то говорю. Ей гораздо больше вызывает восторг, когда при ней меня узнают на улице. Вот она, от этого она в восторге. Она не понимает, почему, типа, она не понимает, почему я, ну, на это так спокойно реагирую. Она говорит, ну, он же откуда-то тебя узнал. Причем она очень хорошо уже понимает инфраструктуру Ютуба, как это работает, что есть подписчики, что подписчики это, там, какие-то возможные фанаты, что вот, потому что, ну, причем, при том, что ее кумиры, это детские блогеры в Ютубе, я с ними рядом вообще не стоял по количеству там подписчиков, там миллионы, там есть люди, у которых 19-20 миллионов, там просто дети и там какие-то слаймы что-то с ними делают.
А что они делают? Тебе это про игрушки рассказывают? Что это
про игрушки обзор? Рассказывают, слаймы что-то. Сейчас вот слаймы делают все.
Что это такое?
Это такой, типа, такая жижа, как антистресс.
Да-да-да.
И
они там...
Ну, они там что-то делают, их смешивают, красят там.
Клёво.
Ну, супер
вот,
вообще.
Знаете, у меня сейчас такое странное ощущение. В детстве там, а где папа? Папа денежки зарабатывает.
Да,
вот
да.
Так вот показывали.
Да.
И как вот ей рассказывать про твою работу? Папа шутит?
Да не, я уже не рассказываю. Она все сама понимает. Она знает, что, типа, вот у меня такая работа, и она говорит, ты на работу? Я говорю, да. Ты, типа, выступаешь? Я говорю, да. Вот сейчас я уехал. Она говорит, ну, то есть я уехал выступать там в других городах. Она для нее это, ну, она не видит для нее это там, какой-то странности. Ну, вот у меня вот такая работа. Причем у нее же нет понимания, что есть там, допустим, другие работы, допустим, да, что я мог в другом месте работать. Ей, она просто приняла это как данность, что, типа, да, вот я вот так работаю, я хожу и выступаю. Ну, то есть она не видит в этом ничего. Причем она бывала на моих выступлениях, то есть она даже когда сидит на выступлении, где я выступаю, она не слушает, ей неинтересно. Ну, то есть она видит, что люди смеются, она видит, что я на сцене, но она не слушает, что я говорю.
То есть для тебя не кажется, ну, тебе не страшно сказать, что это такое, чего ее психика такая?
Ну,
что?
Страшно, конечно. Ну, страшно, но она, понимаешь, она пропускает эти слова. Сейчас для нее, ее психика блокирует вот эти вещи сейчас. Ей это ей это не интересно, у нее другие интересы.
Подожди, ты живешь в иллюзии.
Нет, абсолютно нет. Я тебе могу 100%. У меня, моей дочки есть психотерапевт, все под контролем.
Окей.
Ну, то есть, допустим, недавно, вот мы разговаривали с женой, она недавно вот рассказывала, она пыталась ей объяснить, то есть она задала вопрос про месячные, и жена ей пыталась объяснить, и на второй секунде ей стало неинтересно. То есть, ну, моя жена спрашивает, ты поняла, что это такое? Она такая, да-да-да. Она спрашивает, что? Ну, то, что ты сказала. Ей, ну, видишь, психика ее, то есть, она слышит, то есть, она задает вопрос, она слышит, что какая-то что-то идет вне ее системы ценностей сейчас, и она сразу отключается. Как и все дети. Как и все дети, что попробуй ребенку там, посади ребенка там 9 лет, и начни ему объяснять какие-то сложные, там, я не знаю, вещи, там, касаемые социальной какой-то среды. Но попробуй вот ребенку в 9 лет, поговори с ним о толерантности. Он, конечно же, тебя будет слушать, но он через 2 минуты это потеряется внимание, потому что сейчас он не понимает важности этого всего.
Ну почему, если ты будешь объяснять, что
на пальцах
каких-то примерных, да, на каких-то примерах. Вот смотри, этого мужчину бьют, потому что он любит других мужчин. А если его не
может,
бить, то это...
Килфиш, а?
Ну, на самом деле, смотрю, как я тебе скажу. Если ты будешь говорить, смотри, вот этого мужчину бьют, то зачем тебе показывать ребенку пример с ненавистью сразу же, с жестокостью?
Ну, потому что это такая таблетка, которая помогает понимать толерантность, жестокость.
Нет, абсолютно неверно. Не надо зачем ты показываешь ребенку что-то жестокое, что может травмировать его, то есть восприятие, что ты можешь показать, типа, вот смотри, мужчину бьют, сразу ты показываешь жестокость. Зачем показывать жестокость? Это, знаешь, это все равно, что проповедовать про Бога, и первое, что говорить, что ты сгоришь в аду, ты будешь мучиться, а не говорить тебе о том, что ты можешь еще и в рай попасть, что там хорошо. То есть ты, видишь, ты говоришь, то есть по факту мы одно, я одно и то же сказал, но тут ты говоришь про рай, а здесь ты говоришь, что если ты не будешь, то ты будешь вот такой. Ты будешь там гореть, там мучиться и так далее. Ну, то есть с позиции зла, ну, не то чтобы зла, а какой-то жестокости говорить тоже не очень правильно.
Какое у тебя образование?
Никакого, у меня нет образования.
А на кого учился?
На юриста.
Типа я подумала, да? Что политолога.
На юриста.
Или на историка.
У меня был абсолютно... факультет муниципальных каких-то отношений. Первые там 3 курса нам сказали, что мы можем потом после 3-го курса выбрать другой факультет, типа уйти там в какую-нибудь криминалистику, получить там что-то там потом. Но у меня пугала сама перспектива, что я буду работать в такой среде, потому что... И, кстати, не зря, потому что мои однокурсники, которые доучились, из них 70% это сейчас люди работают вот, типа, вот пришел акт, надо вот что-то в акте написать, тут
да,
напечатать.
Это очень тяжело.
Ну, вообще, если ты не юрист, вот смотри, юристы делятся на 2 категории. Талантливые люди – это люди, которые занимаются юриспруденцией профессионально, и вне зависимости от уголовной, это гражданские или какие-то там экономические дела, это талантливые юристы, они занимаются именно вот этим вот, как серферы, понимаешь? То есть они хватают что-то, это крутые чуваки. То есть это люди, которые знают, как устроен закон, они знают, они точно знают, сколько в дыр, и они занимаются тем, что в эти дыры все. А есть люди, есть юристы, которые вот занимаются именно вот, это тоже юрист.
Бюрократия, да?
Но он занимается бюрократией, но он типа сидит, оформляет эти акты, занимается какой-то там деятельностью, типа вот перепечатывает. Ты знаешь, сколько людей занимаются вот историей, когда ты вот просто архивными какими-то вещами занимаешься, то есть, прежде чем совершить условный развод, административ, это вообще, то есть гражданское дело, развод мужчины и женщины. Угу. Ну это пиздец, это как минимум папка документов каких-то. Ты записываешь одну, запишешь другое, если они еще хотят разделять имущество, ну ты вообще, это несколько недель работы.
Ты так классно сказал слово «серфить». Это очень круто, потому что, мне кажется, идеально это, когда в каждом виде деятельности есть человек, который чувствует и полностью понимает, что он делает.
Да, да.
Ты серфер в стендапе?
О, не знаю.
А кто
вообще?
Да
я же, ну не знаю, но какие-то более профессиональные ребята, чем я.
Ты сам себе пишешь?
Да, конечно. Все комики сами себе пишут.
Ну, бывает такое, что типа, вот давайте подумаем, сейчас добьем вместе.
Да, так все комики делают, да.
Ну, то есть, все-таки есть ли какой-то вообще прямо абсолютно чистый материал, который твой, который никто не добивал, никто не редактировал?
Конечно, его больше всего. Просто есть какие-то шутки, которые вот мы собираем. Это нормальная практика, это вот просто собираются ребята, и вот мы там втроем, допустим, комики. Я говорю, вот у меня есть вот такой заход, и ты такой, попробуй так. И такой, да, прикольно. И вот так вот по кругу.
А есть стендаперы, которые, ну, которым добивают постоянно, вот они вот перебивают. Бываются на этих добивках, при этом они популярны.
Не думаю. Думаю, на этих вот на чужом соавторстве, причем таком, знаешь, когда ты такой, а может, еще мне что-то напишем, далеко не уедешь. Это слишком долго.
Есть своя точка невозврата, да, в этом?
Да, не то, что точка невозврата, ты просто будешь. Ну сколько представляешь, это тебе нужно за. Прям конкретно людей. Тебе, ну, чтобы написать какой-то монолог хотя бы 7 минут, ты представляешь, сколько тебе надо к одному пойти, к второму пойти? Ну, с этим можно, но просто зачем? Ты так, ну, гораздо больше сил потратишь.
На телепроектах очень много авторов.
На телепроектах, да, много авторов, но там это все обусловлено телеформатом, что приходят ребята из регионов, приносят материал, и там продюсеры телевизионные такие, да, ок, но надо вот чуть-чуть переделать так, чтобы это смотрелось так, как нам надо. И там поэтому есть авторы, они работают, они такие, вот так надо сказать. Он такой, хорошо, и все.
А есть ребята, которые, ну да, наверняка они есть, просто сталкиваешься ли ты с этим? Когда просто работаешь, для кого-то пишешь, тебя нету, даже твоего имени, а это работает, это популярно.
Да нет, смотри, я могу, то есть, писать с кем-нибудь чуваком, с другом со своим, добить ему шутку, и она будет хорошо заходить. Ну, где он, что он меня в титрах где-то укажет? Нет, так же самое и со мной, то есть, мне может кто-то допить шутку, она будет хорошо работать, но я же не буду везде после этой шутки говорить, а это мне, кстати, слава помог.
Как должна благодарность работать? Просто?
Да не просто, просто это обыкновенная этика рабочая. Ну, типа, мы же все понимаем, для чего мы собрались. То есть, ну, то есть мы же понимаем, что мы пишем вдвоем. То есть может быть такое, что я тебе сейчас смешно очень накину, а у тебя не получится. Но не потому, что ты плохой человек, а потому что, ну, просто вот не получилось. Это юмор, тут такое бывает. Нету такой гарантии, что давай, я тебе одну шутку сейчас придумал, ты мне тоже давай. Нет, никто тебе такой гарантии не даст. Бывает такое, что ты собираешься, 3 часа сидишь и вообще никто никто ничего никому не напишет. И таких тоже случаев много. Ну, то есть, собираешь, 3 часа сидите, болтаете, ну, ничего не рождается. Или рождается, а ты идешь проверять, а это не смешно, не работает.
Вот смотри, есть стендапер, и он стареет.
Стареет?
Он не получил образование. Что вот вообще будет потом со стендаперами, когда они постареют?
Точно так же, как и со всеми другими людьми, которые не стендаперы и не получили образование. Ничем не отличаются. Ну все, во-первых, еще нету комиков, которые постареют.
Вы можете пойти ведущими
работать. Потому что стендапу в России, это, ну, 10 лет, это прям вот я еще дал много.
Но есть еще КВНщики. То есть КВНщики, они тоже из юмора, и они тоже некоторые постарели. Нельзя же долго, да, называться КВНщиком? Можно ли долго называться стендапером?
Да, в этом да. Это большая разница между КВНщиком и стендапером в том, что стендапер, он активен постоянно, каждый день, а КВНщиком ты можешь быть, пока ты играешь КВН. То есть, пока ты играешь КВН, ты вот КВНщик. Как только ты перестал играть в КВН, ты больше не, ну, ты не действующий КВНщик, ты получается, ну, чем ты будешь заниматься? Ты же не будешь один с КВНом выступать, нет. Ты будешь там какие-то авторством заниматься, возможно. Ну, знаешь, там, не знаю, что делать. Вести свадьбы, вот что
да,
делают.
Да, вот почти все, кого я знаю, они реально просто стали
ведут
свадьбы.
Ты играл в КВН?
2 раза выходил на сцену в КВН.
Ты был как? Кем?
Да, я в этот подавал шутки.
Типа. А, ты был конференц?
Да, во-во-во. Но мне не понравилось.
Почему?
Не знаю, не понравилось. Не умею я петь и танцевать. У вас есть, есть вопрос от подписчиков?
Да, есть вопрос от подписчиков. Итак.
Подписчики. Подпинчики.
Подписчики. Итак, первый вопрос. Учился ли Сергей стендапу по специальной литературе?
Да, я читал Джуди Картер. И Грег Дин начитал. И еще читал «Не носите шорты на сцену», но он не про то, как писать шутки, а скорее про какую-то этику комедийную. И... Ну, тоже мне понравилось, я прочитал. Интересно.
Как бы ты описал себя?
Невероятный человек-паук.
Кто круче, черепашки-ниндзя или мыши-рокеры?
Блин, не мыши-рокеры мне тоже на самом деле нравятся. Но, наверное, все-таки черепашки-ниндзя.
Блин.
Но мне нравятся тоже мыши-рокеры. Я смотрел мыши-рокеры, у меня кассета была мыши-рокеров. Мне нравился там беленький такой, у которого железное лицо половина. У него был красный мотоцикл спортивный, а у остальных были чоперы.
Если бы тебе сказали,
что... Еще был горбункул. Извините, горбункул.
Извините, я просто не смотрела это. Все, мне неинтересно. Если бы тебе осталось жить 3 дня, и все эти 3 дня ты провел в Чите.
О, так.
Не провел бы, начнем с этого, да.
Итак, вот такой странный вопрос от Александра Ткачева, который их не умеет формулировать. Ну да ладно.
И что бы я делал? 3 дня в Чите.
Ел бы 3 дня.
Да, наверное, бы ел. Ел и готовился к смерти.
Как бы ты готовился к смерти?
Ну, не знаю. Смотрел бы на людей.
Хорошая подготовка. Кстати, вот еще подобный вопрос. Что бы сделал ты, если бы узнал, что сегодня твой последний день?
Что это у вас такой мрачный вопрос?
У нас такой город мрачный просто. Чита.
А так и ничего бы, наверное, не делал. Я бы ничего особенного бы не сделал, наверное.
Ну, понятно.
А что, ты же ничего не сделаешь? Какой?
Ну, как? Есть люди, которые, так, сегодня я живу последний день, я должен встретиться со своими родственниками и сказать, написать последнее письмо.
Зачем? Это как прощаться. Ну, зачем?
Типа, и прощаться ты бы не стал прощаться.
Перед смертью не надышишься. Зачем?
Понятно. Типа, если у тебя есть возможность что-то исправить, то ты такой, а, все нормально.
А что ты можешь исправить?
Что-нибудь исправить.
Ты за день ничего не исправишь. Если это можно исправить за день, я обязательно это сделаю.
Ты нас называешь пессимистичными.
Нет, подожди, ты имеешь в виду, что-то исправить за день. В каком плане?
Если ты, например, сказал когда-то своему ребенку что-то такое, что сегодня ему тяжело, например, воспринимать,
да.
И ты об этом знаешь, и у тебя это где-то на подкорке находится, и ты можешь сейчас не поговорить, извиниться, что-то такое.
Конечно, это конечно, я сделаю, конечно. Но если ты говоришь, что можно что-то исправить о том, чем я знаю, и это все, ну то есть, конечно, но если тебе просто говорят, сегодня твой последний день, ну вот я тебе сегодня скажу, ты много косяков за сегодня вспомнишь, которые ты натворила за жизнь?
Ну, не знаю.
Ну вот видишь?
Я просто не была еще ни разу в такой ситуации. Возможно,
ну вот видишь, да. Я же
слава
тебе
богу,
говорю.
Слава богу, да.
Ну, ты же вот если я тебе сейчас скажу, ты же не вспомнишь, что, то есть странно было бы, потому что если я тебе сейчас скажу, и ты вспомнишь какие-то косяки, которые ты не загладила, то почему ты их не загладила, допустим, сейчас, и не сделаешь это сразу после этого
это
вечера?
Очень хороший ответ.
Ну, допустим. То есть, ну, как-то так тоже говоришь, что типа, что ты там делаешь? Ну, странно.
Оказавшись перед Щербаковым, что ты ему скажешь?
Скажу привет, Леха, как дела?
Как раз читинский концерт я планировал.
Да, он был тут у вас еще недавно.
Был, да, тоже по площади гулял.
Да, из-за него елку убрали.
Да,
только
ему рассказал
уже
парень.
Только у нас, просто до нашей елки не дошел, который у нас на площади стоит.
Это вообще прикол, конечно.
Что выбрать, Killfish, друга уешника или друга гея?
Друга гея, конечно.
Тебе в Чите, короче, не надо оставаться больше, отвечаю.
Но я уже слышал, мне рассказали какую-то историю недавно, что вас какого-то парня избили, да?
Сейчас вот, можно я скажу такую обратную связь? Меня так бесит, вот серьезно, вот это когда что-то у нас происходит, такое негативное, приезжает человек, все такие, прикинь, У нас тут геев бьют, и за гейство тоже бьют, и вообще за все бьют.
Так это... он же вроде не гей, он вроде он просто сказал, да?
Да, сейчас... он сказал, что он предпочел бы друга гея.
Просто мне стало... Это... Мне просто обидно, что это единственное, возможно, чем мы можем поделиться с другими людьми, это, ребят, стрёмно.
Ну, это нормально, это надо об этом говорить. А что с этим парнем сейчас? Вы знаете, с него с ним в порядке?
Это больница вроде.
Он в больнице, его сильно избили, да?
Да нет.
Так не сильно его избили.
Да он же снимал историю там свою. Нормально все с ним. Все окей, мне кажется, нет. Это просто нормальная история.
Но это вот похвальный поступок. Он, не, ну, по крайней мере, очень смелый и храбрый парень.
Я, не побоялся... я бы не стала так утверждать. Так,
почему?
Ну, потому что бывают разные ситуации. Тот же, в том же Killfish один мой знакомый просто проспорил, подошел к парням-гопникам и сказал, что там, что-то там такое сказал, тоже связано с этим, но его не били при этом.
Но в любом случае, если это так, как я себе представляю, то он очень смелый парень, не побоялся высказать свою точку зрения, свои взгляды на этот счет. Молодец.
Я думаю, что все было не просто там как-то...
Ты думаешь, он просто проспорил?
Я думаю, что он не просто проспорил, я думаю, что, возможно, он сказал намного больше, чем сказал после этого.
То есть ты оправдываешь этих чуваков?
Я не оправдываю этих чуваков, я считаю, что просто так 7 человек за подобную фразу бить не будут.
Думаешь?
Да.
А я думаю, будут.
А я думаю, нет.
Я знаю, что...
А я думаю, ты недооцениваешь гомофобию в этой стране.
Возможно, я недооцениваю гомофобию. Хотя я жила в такой, росла в таком месте, где...
Мне кажется, мужское сообщество, оно очень страшное, реально.
Мужское сообщество очень страшное?
Да.
А оно... женское?
И в плане гомофобии, реально, потому что я знаю очень много ситуаций, когда ты скажешь, ой, прикиньте, я вот на вписке однажды по пьяни поцеловал парня, типа, это вообще, это так случайно произошло, и тебя реально могут избить. Я знаю ситуации, когда избивали людей.
Могут избить, конечно.
И мне было очень страшно, и потом не общалась.
Далеко ходить не надо, не то, что избить. В Петербурге девушку ЛГБТ-активистку убили. Убили, зарезали на детской площадке. Ну, о чем говорить?
Девушку. Такие,
девушку зарезали. У меня есть знакомая ЛГБТ-активистка, которая шла со своей женой, которая по плечу мне ростом, на них напал здоровенный мужик и набрызгал им глаза баллончиками. Ну, о чем говорить? Да в Москве было. В Чите. Не надо недооценивать гомофобию. Она, как жестокость, она вообще, ну, не имеет границ.
Мне просто кажется, что она точечная. Если из 7 человек все были готовы избить какого-то другого, зная, что ему больно, и просто причиняем эту боль бесконечно. Это...
Ты недооцениваешь людей, которые бьют в Killfish'е.
У меня был период, когда я там подрабатывала. Я работала там ночами, и я видела там людей. Я бы не сказала, что я видела очень много жестокости. Я видела много свинства. Но прямо жестокости не знаю.
Ну, то есть ситуации же разные бывают. То есть вот ты видела свинство. Свинство очень сильно граничит с жестокостью, поэтому почему нет?
Самая важная, самая главная ценность в твоей жизни?
Семья, наверное.
Если не служил ни мужик?
Ну, нет, конечно.
Вот вопрос. Как ты относишься к геям?
Абсолютно позитивно.
Охарактеризуй себя тремя словами.
Великолепный человек-паук.
Как стендаперу удержать контакт с аудиторией?
Ну, не знаю, хорошо выступать, надо чувствовать аудиторию. Говорить с ними на одном языке, чтобы они тебя понимали. Потому что если тебя люди не будут понимать в зале,
наверное. Ты что, ни разу тишину не выступал?
Конечно, выступал. Очень часто.
Сейчас тоже бывает такое?
Конечно, бывает.
А на что люди не реагируют? На какие шутки?
На несмешные шутки люди не реагируют.
Ну, у тебя не было такого, что люди реагируют на...
Ну, есть темы, которые просто слишком для некоторых людей кажутся грубоватые. Или... Слушай, но еще я думаю, что нету... Это просто еще зависит от формулировки. Если я сказал какую-то шутку, которая людей отпугнула, скорее всего, я неправильно как-то сформулировал.
А ну, какая форму... тема болезненная самая для людей, как правило?
Ой, самый это все со стандартной. Смерть, религия, какие-нибудь там жестокие темы, касаемо там педофилов, возможно, там вот чего-то такого... Все, стандартный набор. Все, что пугает людей, то от того не защищаются. Откровенная, откровенная, как сказать, не то чтобы пошлость, а откровенная какая-то... Да, наверное, откровенная пошлость, когда ты говоришь там, когда ты выходишь на сцену и говоришь там... вагина, там, кровь из вагины, жопа, анал, там, это, конечно, людей отвергает. Ну, если ты еще это не оправдываешь никак, а просто говоришь какие-то похабщину, просто похабщину, то есть, ну, это сразу видно, когда человек говорит похабщину ради похабщины, а не ради того, что вот он сейчас вывернет как-то интерес. Нет, обычно это вот какие-то такие
вещи. Если, например, человек живет в маленьком городе, в каком-то даже поселке, например, нашего края, и он не знает, смешно он или нет, шутит. Он ему просто вот, ну, так вот ему смешно, вот такие у него фразы, вот так. Так вот он...
Так это может быть ему смешно, но какая разница, что тебе смешно, если ты выходишь...
А как ему развиваться на фоне, как на площадке чего? Вот как выступать. Ты развивался в маленьком городе?
Выступали, мы каждую неделю выступали.
В Якутске выступали каждую неделю? Да. А ты в Якутске был популярным?
Да нет, наверное, нет. Ну, не то, что... Ну, меня знали, конечно, какой-то круг людей, но чтобы прям я популярным, думаю, нет.
Было ли такое, что ты снисходительно относился к людям? Ну, типа, а я уже спрашивала. Ну, то есть, типа, высокомерно.
Не думаю,
никогда.
Нет. Надеюсь, нет.
В общем, я зачитала все вопросы, которые были тебе заданы. Шикарно. Какой из них? Ну и один, конечно, который я задала в самом начале. Привет, как дела? Я спросила тебя, вилка в глаз или в читу еще раз. Какой из вопросов ты можешь выделить?
Выделить? Ой, не знаю. А как их выделить-то?
Какой вопрос тебе понравился больше всего?
Да вопросы, наверное, все...
Одинаково хреновые?
Да нет, нормальные вопросы. Ну, как можно сказать, хороший вопрос или плохой? Ну, то есть... Мы же с тобой не разговариваем на предмет каких-то научных фактов. Когда ты можешь мне задать какой-то вопрос, я такой, а вот это, кстати, хороший вопрос, потому что этот аспект мы еще не задевали. А ты задаешь общий социальный вопрос, касаемый конкретно моей личности.
Да, я задаю вопросы. То есть у нас такой подкаст связан с личностью. Мы раскрываем историю человека. И люди задают тебе вопросы.
Да.
И ты говоришь, выделяешь лучший вопрос, который для тебя... тебя на фоне других, который ты нашел, в котором больше отклика от тебя.
Угу. Ответ, на который был для тебя таким прям...
Или который тебя задел, возможно, тебе захотелось больше говорить. Ну, ты очень коротко, конечно, отвечал на вопросы.
Ну, такие вопросы, вот, которые короткосложные. Но ну, что, ты задаешь конкретные вопросы, на которые можно ответить конкретной позицией. То есть, допустим, тот же, как ты относишься к геям? Я хорошо к ним отношусь. А что я могу еще сказать на это счет? Хорошо к ним отношусь. Отличные ребята, в большинстве своем. Среди них также есть мудаки, как и среди обычных людей. Ну, не и то, что обычных, традиционных сексуальных ситуаций. А?
Насчет вопроса.
Ну, не знаю. Все вопросы хороши. Все подготовились, всем грамоту.
Короче, ты никакой вопрос не выделяешь.
Да, ну, не, я даже не помню все. Ты их задала штук 15, я не помню все.
Повторить?
Ну, давай, раз.
Итак, начнем с первого. Я буду очень быстро говорить. Вилка в глаз или в читу еще раз?
Вот, отличный вопрос.
Да? Он побеждает?
Да.
Отлично! О, боже. Хорошо, у нас побеждает один прекрасный молодой человек, его зовут Иван. Иван получает какой-то бонус от Сергея.
О, да, я купил ему брелок в ларьке рядом с гостиницей.
А, круто.
Иван, бедняга Иван.
Кстати, я купил брелок с единорожкой.
И брелок.
А какой логотип у Сергея Орлова?
Посмотри на канале, у меня есть, у меня на этом аватарке
канал. Сергей Орлов знает и канал, и подкаст, и логотип, так что, если человек...
Нет, просто скажите, просто
словами. Кругляшок.
Да. Я хочу посмотреть. Для меня очень важны такие символы.
А как вы готовились к подкасту, мадам?
Возможно, я не помню просто. А можете сказать немножко обратную связь, как он наш подкаст?
Нужно разговаривать и о толерантности, и о сексуальном воспитании, и о сексе.
У нас есть целый подкаст, посвященный сексуальному воспитанию.
Ну вот, правильно. Нужно сексуальное воспитание, нужно. Сколько же ничего не рассказывают по сей день, да? Нету никакого про сейчас такого внеклассного, где показывают кино, там, про презервативы.
Нет.
Ничего не говорят, да?
Ну, есть вот девушка, она у нас была на подкасте, ее зовут Лена Романова, она написала целый грант, то есть у нас грантовая система работает только в крае, если ты хочешь что-то сделать классное, где как она будет ездить в мобильной школе, по поселкам, по селам
рассказывать. И рассказывать
про презервативы.
Все правильно.
Она рассказала о том, что однажды она слышала разговор двух 19-летних или 13-летних девочек, которые сказали: слушай, я просто стоя даю ему, поэтому не беременю. И вот, в общем, это и...
Лайфхаки от 12-летних девочек.
Да, и, в общем, это нужно как-то...
Нормально.
Исправить.
Нормально. Не, на самом деле, у меня в школе, я помню, нас собрали в огромный актовый зал всех, там, человек, там, 100, от 7-го, там, или от 8-го по 11-й. И мы все собрали, вышла женщина и говорит, и сказала слово «презерватив», и в зале просто повисло, типа... Она задавала такие вопросы, типа, можно ли надевать два презерватива? И кто-то такой, можно. И она такая, два ему по физике поставьте.
Я увидела этот логотип.
Да,
да. Я его встречала.
Классно.
Он такой какой-то болезненный.
Почему?
Мне кажется, в смысле, в плане того, что он такой, типа, как сказать? Он такой, типа, вот, смотрите, давай, я сейчас семантически буду на это смотреть. Есть круг, да, заполненный цветом. Есть два цвета, белый и черный. Черный — это отсутствие цветов, белый — это присутствие всех цветов, если мы обратимся к физике, да? То есть в пустоте, в черном, пустом, абсолютно на круге есть белый, как бы в этой сфере есть у нас белый круг, который не круг.
Ну да.
Типа это не... Круг — это же такая система, это цикличность, и эта цикличность нарушена изначально, но в то же время она находится в абсолютно в условном, безусловном круге. Это очень странно.
На самом деле слишком много вкладываешь, что в цвета мы не вкладывали вообще никакого.
У меня черный пояс по нахождению смысла там, где его нет. Если что, я его всегда подтверждаю, но мне нравится.
Но там не в цветах точно мы ничего не вкладывали. Это на самом деле две буквы. С и О.
Вот и все, Даша, все, заканчивай как уже. Но...
Это же, а что в этом плохого, если я вижу? Это круто.
Ну, это хорошо, что ты видишь что-то другое. Но еще это визуально напоминает, издалека это напоминает звуковую волну, потому что все, что я делаю, это разговариваю. Поэтому как звуковая волна, и плюс, потому что раз, ну, то, что вот такое вот несовпадание, это, ну, несовпадание слов и мнений, разные мнения и так далее. Ну, это мне сделал дизайнер один, который вот именно вот это он все придумал. И прислал мне такую презентацию, и мне очень понравилось.
Ты много ему заплатил?
Нет, он сделал это абсолютно на добровольных условиях. Хороший парень, его зовут Волков, блин, забыл, Рома, Рома Волков.
Рома Волков, какая у него русская фамилия, русское имя. Да, Сергей Орлов, Рома Волков.
Крутой чувак, прям... да, он приходил на концерт ко мне однажды. Я с ним общался в интернете полгода где-то, а потом с ним познакомился только на концерте, когда он пришел. Когда, ну, вживую его увидел.
Прикольно. То есть он просто тебя нашел, так давайте помогу, давайте его сделаем.
Да, да, да.
Офигенно.
Да, да. На самом деле, вот у меня среди аудитории, что в Инстаграме, что в Ютубе, очень много дизайнеров прям. Вот дизайнеров много, которые занимаются моушн-дизайном, фотошопом, вот все, вот очень много людей.
Как ты относишься к женскому стендапу?
А, позитивно. Ну, хорошо отношусь. А. Я вообще не особо разделяю эти моменты.
У тебя есть любимая стендаперка?
Ну да.
Стендаперка?
Ну, да.
Ты прям решила феминитив
сейчас использовать. Ну да, типа вопрос абсолютно.
Что стендаперка?
Не знаю, я реально привыкла к ним. Вот у меня нет такого, что там я услышала и такая, о, реально, у меня нормально к этому отношение.
Почему тебе еще преподаватели за это не казнили?
Я однажды написала, там был какой-то вопрос, что-то журналистка, и нужно было написать, ну, что-то в таком роде, возможно, там была авторка даже написана, и нужно было указать, какая это ошибка. Я подумала, блин, это же не ошибка, я указала, что это феминитив. Она такая, нет, это просто речь.
Нет, дело в том, что я как раз смотрел подкаст с филологом по поводу феминитивов, что он говорит, что, ну, вообще, в целом, там достаточно простая позиция, что трансформация русской речи, она, ну всегда происходит и происходила и происходит, но она всегда происходит таким образом, чтобы упростить русскую речь с вами, просто разговорную. А феминитивы, они ее усложняют, что противоречит немного вот самому развитию языка. То есть, ну, допустим, там приводит он пример, что типа ему очень понравилось блюдо какое-то в ресторане, и вот он хочет похвалить. И чтобы похвалить повара, допустим, или повариху, надо идти на кухню, там, уточнить, или поварку. То есть повариха это скорее не в ресторане, да?
Угу.
Очень сложно сказать, что поварих. Да. Шеф-повариха, как-то, да, странно. Нельзя так сказать.
Как-то это семантически, если повариха, значит, она большая, значит, это какая-то военная,
правильно,
часть.
Да, обязательно.
Ну, так же
негативная,
я говорю. Ну, но я тоже так же не имею ничего против феминитивов. Ну, если человек попросит их использовать по отношению к нему, мне нетрудно. Хочешь, используй.
У меня был еще такой вопрос. Мне кажется, он у всех людей, которые, ну, типа, со стороны на стендап смотрят. Вот ты рассказываешь, якобы там вот-вот однажды, вот я там пришел, угу, там сел в такси. Ты эти истории выдумываешь? Как часто ты их выдумываешь? Или это все правда?
Я ничего не выдумываю, гиперболизирую только.
Гиперболизирую.
Как и все комики.
Никогда не выдумывал.
Только преувеличить можно так, что это будет уже почти, ну, больше выдумано,
чем правда. Тебя жена за шутки не ругает? Нет. Ты про нее шутишь?
Ну, шутил раньше много, сейчас очень мало. Да что она меня будет ругать? Нет,
ну вот, не знаю, Нурлан очень-очень много шутит про свою жену, угу, я заметила.
Мне кажется, он с любовью, конечно.
Ну, как бы с любовью,
тебе, если Долгополов такой снимает свою бывшую жену и такой, давайте найдем ей девушку, ведь она перестанет мне выносить мозг, это унижение, вообще серьезно, это унижение. То есть это прям отстой.
Не знаю, я не знаю, что где он, так он же развелся.
Ну и какая разница, он развелся, но истории сохранились в это время. И сложно говорить, типа, я такой крутой, я вообще за женщин, я вас всех уважаю, но я при этом снимаю абсолютно ужасные вещи и говорю...
Ну вот очень здорово, что у вас есть свой взгляд на эти вещи.
В каждой профессиональной деятельности есть свои деформации. То есть, если, например, там врач, он замечает какие-то особенности физиологические, угу, да, в другом человеке, что делать стендапер? Ты видишь, ты скажешь, что ты гиперболизируешь. Ты как-то уже на все ситуации накладываешь комментарии свои внутренние, да?
Ну да, да.
Не мешает?
Не, не мешает. Ну не то чтобы комментарии, я просто могу там отвлечься. Я могу в разговоре что-то с тобой заметить и отвлечься на момент, что типа мне там что-нибудь запишу, что мне там что-то пришло в голову, я это запишу. То тебе это покажется абсолютно нормальным, а мне покажется это типа чем-то, что может появиться потом какой-то шутка, и я могу отвлечься и записать это. Но нет такой прям деформации, что я вижу мир как Шерлок Холмс. Типа, вот тут шутка, тут шутка, тут шутка. Нет, такого нет.
Спасибо большое. С тобой очень приятно разговаривать.
Ну, спасибо, вы тоже приятные,
конечно,
дамы.
О, да ладно.
Сегодня у нас в гостях на подкасте «Запнюс, привет, как дела?» был удивительный, совершенно прекрасный, очень приятный человек.
Паук.
Человек-паук.
Хорошо, что вы запомнили.
Резидент.
Осталось это внушить остальным людям, и все, как я планировал.
Да, он даже вышел из окна сейчас. Резидент стендап-клуба номер один и автор подкаста «На кухне» Сергей Орлов. Спасибо тебе большое.
Да, вам спасибо, девчонки. И Олег, спасибо большое.
Пока.
Запнюс подкасты. Это был подкаст на Запнюс. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.